Акценты.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии журналист Надежда Кузнецова. В эфире программа «Акценты», которые будут сделаны сегодня на трезвом образе жизни. Телефон прямого эфира 24 18 87. Присоединяйтесь, друзья, к разговору. В нем сегодня участвуют руководитель Байкальского центра поддержки трезвости Сергей Солдатов, а также анонимные алкоголики Мария и Валерий. Здравствуйте, уважаемые собеседники.
Здравствуйте.
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 Начну разговор с цифр, которые назвал главный нарколог России Евгений Брюн. Сегодня в стране 40% россиян злоупотребляют алкоголем. 3 миллиона россиян страдают от алкоголизма, и больше миллиона из них скрывают свой недуг. В сентябре в нашей стране отмечается День трезвости. Для чего он нужен? Зачем нам такая дата? Сергей Владимирович, вам первое слово.
Ну, прежде всего, этот праздник, он у нас существовал еще до революции, и это был как бы вот знаком православной церкви. Это день усекновения головы Иоанна Крестителя, которое произошло по пьянке во время оргии во времена Ирода Антипы. И в России этот день до революции отмечался именно как день недопущения вот этого сумасшествия из-за пьянства. И вот сейчас он возрожден, и это есть повод подумать о необходимости дурманить себе голову и провести этот день трезво. У нас наш центр, организовав клуб трезвости, он провел в этот день праздник, то есть провели дискотеку для тех, кто перестал пить и учится жить нормально в тех условиях, которые вот без алкоголя. И мы там проводим праздники, в частности, этот праздник мы тоже отметили, провели дискотеку, в общем-то, было очень весело. Многие люди просто впервые в жизни отдыхали и в трезвом состоянии.
День трезвости нужен, чтобы переосмыслить, вы сказали. Переосмыслить свою жизнь, переосмыслить, что сделано. Как помогло ваше общество людям, которые страдают от алкоголизма? Так вот, готовы вы сказать, что же вы на самом деле сделали за прошедший год?
Ну, у нас год назад как раз образовался, мы официально открыли клуб трезвости. И теперь в нашем помещении каждый день можно прийти и с часу до девяти пообщаться с теми людьми, которые все это на себе прочувствовали и прошли, и в том числе можно и родственникам, и самим зависимым от алкоголя, и можно проконсультироваться. Там люди расскажут, какие проблемы. У нас в нашем клубе собираются группы анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, анонимных депрессивных, анонимных курильщиков, анонимных уже, в общем, 9 взрослых детей алкоголиков, родственников алкоголиков и созависимых вообще, в принципе. И вот все эти группы, они сами себе помогают для выздоровления, для того, чтобы решать свои внутренние проблемы.
Ну, то есть люди к вам идут. Становится больше таких людей, которые видят в вашем обществе какую-то конкретную для себя помощь или нет? Какое-то определенное количество, там человек 10, 15, 20, или с каждым разом таких людей становится больше?
Ну, у нас, конечно, с каждым годом гораздо больше становится. Было время, когда в Иркутске было буквально можно было пересчитать по пальцам людей, которые выбрали новый образ жизни и помогали друг другу. Сейчас уже у нас только одни группы анонимных алкоголиков 10, плюс вот у нас собирается 17 групп каждый день по 2-3 группы разных направлений. Это только в нашем Вот. У нас есть филиал на Маяковского, 5. То есть это у нас только на бульваре Постышева, 5. А еще есть филиал на Маяковского, 5. Много групп собирается в разных церквях разных конфессий, у православных, католических. То есть уже сотни людей постоянно меняют свою жизнь, уже живут новой жизнью. И надеемся, что будет тысячами, потому что вот у нас вот недавно гостил один американец, 50 лет трезвости у него было, 83 года, и он вот рассказывал, что у него в Анкоридже, где он живет, 200 собраний в неделю проходит, а Анкоридж в три раза меньше Иркутска.
Понятно.
То есть нам еще есть куда расти, куда развиваться, я надеюсь, что будем двигаться.
Я напомню, что телефон в студии 24-18-87. Если вы хотите принять участие в разговоре, высказать свое мнение или задать вопрос нашим гостям, пожалуйста, друзья, присоединяйтесь. Вот мы говорим о борьбе за трезвый образ жизни. А вообще, можно ли это назвать действительно настоящей борьбой? Если алкоголь в нашей жизни от рождения до смерти. День рождения справляем с алкоголем. Новый год с алкоголем. Свадьба с алкоголем. Любое радостное событие нужно обмыть. Профессиональные праздники отметить, выпускной в школе в сопровождении алкоголя, смерть и поминки – это вообще уважительная причина, как тут без алкоголя. Так где же трезвость, как она сюда вписывается?
Ну, я бы отметил, что все-таки меняется отношение. Я вот работаю в университете и помню тоже все наши студенческие и прочие встречи. В то время это было все сплошные пьянки. Сейчас...
У студентов?
Да. Сейчас меньше. И, а уж у преподавателей-то и говорить нечего. То есть, как правило, все мероприятия с чаем. И во многих местах это так. Но что касается... Многие люди, конечно, могут выпить немного и без всяких последствий. Но есть определенное количество людей, определенный процент, которые уже больны алкоголизмом там, и им уже пить, в принципе, нельзя.
Но сейчас будем об этом говорить. Вот Мария, что бы вы хотели сказать? Мы же не можем без алкоголя, у нас вся жизнь с ним связана. Любое событие обязательно отмечаем.
Нет, я просто хотела добавить вот в поддержку Сергея, что на самом деле ситуация меняется. Причем, ну вот я, молодость моя прошла 90-е годы, я хорошо помню, когда на бульваре Гагарина стояли пивные киоски практически под каждым кустом, и это была абсолютная норма. У меня сейчас уже взрослый сын, да, то есть, и я вижу, как они проводят время. То есть, конечно, ребята, которые действительно выбирают алкоголь, но есть ребята, которые абсолютно выбирают здоровое общение без алкоголя, может быть, с каким-то минимальным количеством, но это не похоже вот на то, что происходило в моей молодости. Поэтому, когда ты сам, ну, то есть, начинаешь радоваться жизни без алкоголя, то и открывается мир, и ты видишь людей, что на самом деле есть люди, которые живут и таким вот образом жизни. То есть им не нужен алкоголь для того, чтобы отдыхать.
Угу. Ну, коли мы уже заговорили о том, что есть люди, которые могут выпивать, а есть люди, которым это категорически запрещено, то есть пьяницы и алкоголики. Я лично большой разницы не вижу. А если она есть, то расскажите, в чем? Те и другие любители выпить. Пожалуйста, Валерий, вам слово.
Здравствуйте, меня зовут Валера. Ну, пьяница и алкоголик, да, я, в принципе, сам всегда раньше себя признавал пьяницей. Но я не знал, что это глубоко и серьезно. Я только в армии узнал, когда мне первый раз комбат в армии сказал, твоя жизнь, ты закончишь под забором. Мне было обидно, как это так, все ребята все вместе выпивали, а я что-то в другом казусе показался ему. И вот эти я слова помню. И думал, я никогда больше не буду пить. Я с армии пришел. Но молодость моя проходила в шахтовом городке. Там всегда поговорка даже была, как в шахте работать и не выпить. Так и продолжалось, когда я пришел с армии, пошел работать в шахту. Так же я продолжал. Получка, аванс, все прочее и прочее. А когда еще в 26 лет у меня произошел недуг, я заработал инвалидность. И сейчас 40 лет я на инвалидности, работал 30 лет в обществе слепых. И когда я пришел в общество слепых, там услышал фразу: «У зрячих театр, кино, у слепых секс и вино». Но я не знал, что у меня так глубоко. Я работал в Чите сначала, в обществе слепых. Но думаю, город я поменяю, и у меня все изменится. Но, увы, ничего не
изменилось. То есть бежали от алкоголя?
Да, я уехал из Читы в Иркутск. Приехал сюда, устроился на работу. Но, увы, все так же. И вот весна, осень, я постоянно был в наркологии. Я не знал, что делать. Я шел добровольно в наркологию. Мне не нравилась моя жизнь вот эта. И в конце концов я узнал, что есть группа анонимных алкоголиков. Когда из больницы с наркологией выходила, я всегда думал, что я больше не выпью. Но потом эта ремиссия, мне болезнь всегда она доставала. И у меня не было вот такого, чтобы год подряд пить. Я не пью полгода, выпью рюмочку. И все, машина завела
меня. И в запой, да?
И меня сложно было остановить. Угу. И вот, когда я пришел на группу анонимных алкоголиков, я почувствовал, я не один, со мной сила какая-то более могущественная, чем я, и она мне поможет. Там и первый шаг звучит: мы признали свое бессилие перед алкоголем, а я же не признал овал это. Я же боролся, я кувыркался, я добровольно.
А сколько лет пили?
Ну, в принципе, так же, как со школьной скамьи, лет с 16 до 43 я вот практически
и
постоянно.
Как же мне здоровья-то хватило столько
пить?
Мне
не нравилось, я останавливался, я по году, по 8 месяцев не пил, и думал, что я все-таки нормальный, но, оказывается, я не мог быть нормальным. Это болезнь, и никуда она от меня не девалась. И о чем я говорю? Я из Читы приехал в Иркутск, она приехала за мной. Радость, я пил, плохо, я пил, а сейчас я принимаю.
А почему? Почему такая тяга? От чего она происходит?
Это внутри сидят два человека. Один говорит: Валера, выпей, другой нет. А тогда-то я этого не знал. Я, в принципе, думаю, выпью, все нормально. А получалось, наоборот, ненормально. На работу я шел со стыдом. От соседей я прятался. Мне было стыдно показываться на людях. Сейчас же, дай бог, я более 20 лет, а я остаюсь чистым, трезвым. Я иду спокойно, не трясет, не колотит. Я утром просыпаюсь.
А жизнь нравится?
Ну, естественно.
Другая
это совершенно
стала жизнь.
Другая,
да.
На мир смотришь.
Да, да, да.
У меня практически нет зрения, но мне кажется, что я лучше вижу. Понимаете? Вот так.
Понимаю. Ну. Скажите,
Мария. И еще постой, еще я вот скажу, да, это болезнь души, разума и тела. Это все хватает.
Ну, да.
Когда бухаешь, душа болит, разум отсутствует, тело никакое. И у этой болезни три финала – смерть, психушка и тюрьма. Ну, вот Мария добавила еще, может, еще коляска. Это уже льгота.
Ой, понятно. Мария, а вы-то как начали? Сидите такая красивая молодая женщина. Не верится, что вы когда-то были, или как вы сами себя называете, тоже алкоголик. Страшные слова.
Ну, дело в том, что вот сейчас уже спустя 8 лет, да, как я не употребляю алкоголь, сейчас спустя длительное время я понимаю, что неконтролируемое, неуправляемое употребление алкоголя у меня началось уже с 17 лет. То есть, закончив школу, я первый раз, когда вот, ну, почувствовала, что алкоголь дает мне чувство удовлетворения и, как вот Сергей правильно сегодня сказал, краски в жизни, то есть поначалу мне это казалось каким-то веселым, хорошим и качественным поводом отдыхать, да, и опять же повторюсь, в 90-е годы как-то это все еще культивировалось, была абсолютная норма. А потом со временем, то есть уже когда у меня родился сын, я поняла, что я просто-напросто не могу
не пить.
И, к сожалению, да, уже к 27-28 годам у меня уже начались запой. И к 33 годам я поняла, что я не в состоянии остановиться, мне нужна помощь.
Вы начали пить, получается, в школе одна, или подружки были, друзья были такие же?
Естественно, все начиналось с компании, но потом мне компания уже была не нужна, потому что это было неинтересно. Потому что люди-то пили как-то прилично, а мне нужно было это пить в состоянии, чтобы выключиться.
А вы в курсе, вот те девочки, которые с вами начинали выпивать, они кем стали? Они не злоупотребляют сейчас алкоголем?
У всех по-разному. Кто-то просто... Я вот просто хотела сказать по поводу пьяницы и алкоголика. То есть пьяница – это человек, который не испытывает каких-то проблем после употребления с алкоголем. Он может утром встать, пойти на работу и как бы не задумываться за тем, чтобы там у него будут проблемы. Его не увольняют с работы, он не испытывает каких-то физических, да, дискомфорта. И он может в любой момент остановиться и не думать о том, что... То есть, ну, там, например, по показаниям здоровья ему там нельзя или еще что-то. Вот. А алкоголик не может не пить. То есть ему нужно постоянно то есть искать повод, чтобы употребить.
А вот скажите, когда наступил тот момент, когда вы решили, ну все, надо с этим завязывать, больше я не могу, я спиваюсь?
Ну, предшествующий год, прежде чем прийти в анонимные алкоголики, у меня прямо было практически ежедневное употребление, а на выходных я практически не помнила, что происходило, потому что я уходила за поем. Вот. И, конечно, я понимала, что, как правильно Валера сказал, просто я не контролировала, и что со мной происходило. То есть я в следующий раз могла бы очнуться где-нибудь на койке в больнице, там, просто без ног.
Сколько в день вы могли выпить?
Ну, если это, например, на будний день, например, то есть я там брала определенное количество, там, ну, не знаю, ну, если крепкого алкоголя, то это пол-литра. То есть,
одна?
Да. Да,
одна. Мне даже страшно представить, что происходило в ваших семьях, когда вы употребляли. Что было с вашими родителями, сыном, вы сказали? Как они-то жили рядом с такой пьющей мамой?
На самом деле это очень страшно. И сейчас я понимаю, что я нанесла огромный урон, конечно, своему ребенку, вне сомнения. А благодаря тому, что я вот уже девятый год как бы трезвая, наши отношения восстановились, и у нас прекрасные доверительные отношения. И замечательно, что мой ребенок понимает, что как бы это все-таки болезнь. Но опять же, сын был большим мотиватором для меня. То есть я понимала, что я просто приходила пьяная домой, и он мне говорил, что ты мне такая не нужна, мать. Вот, отобирал алкоголь, и, то есть, естественно, это травма. Это страшная драма вообще в семье. Вот. И для меня сын был мотиватором.
Вот мы сейчас говорим, я хочу напомнить телефон нашим слушателям 24-18-87. Если есть что сказать или спросить, пожалуйста, друзья, звоните 24-18-87. А у меня вот такой вопрос. Сейчас нас слушают те люди, которые не за бутылкой водки сейчас сидят или где-то там гуляют, распивают, а те, кто, наверное, имеет в семье такие же проблемы. Вот они нас сейчас слышат. И эти люди, как правило, как вы сказали, страдают, мучаются, спасают своих алкоголиков, скрывают эту страшную болезнь, потому что им стыдно, пытаются вести к врачу силой, не силой. Но терпение, оно же не бесконечно. Как этим людям себя вести? Что они делают правильно и что неправильно? Вот как надо поступать родным? Вот вы прошли эту школу, вот вы называете себя алкоголиками, и вы знаете, когда вас уговаривали, вам хотелось пить, или когда вас выгоняли из дома, например, сын говорил, ты мне не нужна, и вы тогда понимали, что надо бросать пить. Вот что делать-то родным?
Ну, вы знаете, это такая точка, прежде всего, то есть это момент самого человека, то есть никакие уговоры, никакие просьбы о том, чтобы человек просил пить, алкоголика не остановят. То есть,
не остановят, то есть бесполезно с вами вести душещипательные беседы, да?
Абсолютно бессмысленная трата времени. То есть, причем я считаю, чем быстрее родные начнут заниматься именно, ну, то есть своей жизнью и перестанут жить жизнью алкоголика, тем быстрее у него будут шансы вообще, то есть, выжить.
Объясните, как? Как, если алкоголик требует, кричит, дайте денег, или я тут вас все тут разобью, разгромлю, если он тащит из семьи, мы же это знаем, эти случаи, в 90-е годы можно было купить что угодно, от телевизора до холодильника. Этим занимались и алкоголики, и наркоманы. И скупали у них за бесценок все, от утюгов, чайников. Время-то было дефицитное. Разве я не права, Валерий, как у вас в семье это было?
В принципе, это то же самое, что сейчас. Это нисколько не изменилось, когда в семье есть пьющий, когда он стучит по столу, дайте мне на выпивку, то или я повешусь, или я застрелюсь, или я вас всех перебью.
Перебью?
Перебью, да. Дорогой, иди вешайся, иди стреляйся, это твоя жизнь, а мы свою жизнь как-нибудь сами проживем. И когда с алкоголиком нянчится, уговаривает его, не брось там Коля или Саша, или Маша пить, он думает, и я на себе прикидываю, меня всегда просили, уговаривали, чтобы я бросил пить. А как я жить-то? Что дальше-то делать? Как Новый год без алкоголя? Как 23 февраля? Я 2 года служил. Как без такого праздника и рюмки на столе не будет? А сейчас, когда я пришел к анонимным алкоголикам, да, я учусь по-новому жить. Я радуюсь. Да, негативный результат – это тоже результат. Не всегда может быть праздник. А если мы будем бороться, не бороться, там, ну, как бы играть с алкоголем, это получается двусторонняя игра. Но проигравший всегда алкоголик. Он все равно погибнет. Сколько бы мы с ним ни возились, ни нянчились, у меня всегда было желание бросить пить. Там есть у нас традиция такая. Любой может прийти, у кого желание бросить пить. Почему я говорю, каждые полгода я был на Гагарина? Потому что я хотел. У меня ноги отказывали, белогорячка была, все у меня было. Но я хотел жить трезво. И только я вот узнал, тогда вот была группа еще одна на Горького 11.
То есть желание прежде всего?
В первую очередь желание. Желания не будет, бесполезно. Угу. Сколько бы родители не уговаривали, лучше захлопнуть дверь и иди гуляй.
Понятно. У нас есть звонок. Мы сейчас продолжим разговор, сначала ответим. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, слушаем вас, представьтесь.
Я хотел бы с ним переговорить, это на ТЭТ, он говорил, первая чеченская. Я сам Афганистан прошел.
Вы хотели бы поговорить с кем-то из наших гостей, но тогда после эфира этот же телефончик, номер наберете и пообщаетесь, хорошо? Договорились?
Я хотел с этим мужчиной бы переговорить.
Да, после эфира переговорить. У нас же сейчас эфир, мы говорим о том, как бороться с таким недугом. Ну, а вы...
Я тоже выпиваю.
Да.
Ну, бывает, что неделю я могу попить, а потом меня целый год даже вот...
Не тянет. А вы вообще бросить-то не собираетесь?
А вы знаете, вот, такая жизнь.
Такая жизнь, то есть это что, когда выпить легче, что ли, становится?
Нет, просто я повидал на своем веку дофига. Я не буду материться.
Понятно. А вы сейчас трезвый?
Да, в данный момент да.
Понятно. А как
я
вас зовут?
Возле радио и слушаю.
Понятно. Его. Ну, вы слушаете, а потом еще раз наберете наш номер телефона и пообщаетесь с нашими гостями.
А
хорошо, договорились?
Попомните, а то я
24-18-87. Телефон вам называю, и нашим слушателям тоже присоединяйтесь, друзья. Ну так, продолжаем разговор. Пожалуйста, Мария, вы хотели что-то добавить, и Сергей Владимирович тоже.
Ну, прежде всего, я хотела добавить для родственников, так тут тот важный факт, что алкоголизм – это болезнь смертельная. То есть в любом случае человек, который зависимый, пьющий или употребляющий наркотики, у него, скажем так, один только выход, он все равно умрет, да? И будете ли вы, спасать его, или будете все-таки заниматься своей жизнью, это ваш выбор. Это первый момент. А со стороны алкоголика, то есть чем больше костылей со стороны родственников, тем дальше он будет ползти.
То есть, то есть подпорки ему только надо. Вредят, да?
Да. Да. Угу.
Ну вот я хотел просто сказать, что у нас и создан наш Байкальский центр поддержки трезвости для того, чтобы оказывать помощь людям, кто не знает, что делать, и родственникам, и всем остальным. Анонимные алкоголики, они помогают своим опытом, поскольку они это пережили, и они это рассказывают. Точно так же родственники алкоголиков помогают друг другу тоже своим опытом, и у нас такие группы собираются. Более того, сейчас вот благодаря поддержке президентского гранта у нас постоянно идут дежурства людей, которые все это пережили и которые получили дополнительное образование психологическое, которые могут ответить на все необходимые вопросы. на бульваре Постышева, 5, каждый день с 13 до 21 идут такие беседы. И в то же время там работает телефон 8-964-273-64-99.
Ну, мы потом еще раз назовем этот номер телефона. Так я понимаю, что люди созависимые, которые живут с алкоголиками, которые мучаются от такой жизни, могут получить поддержку, помощь, советы вот именно по этому адресу. Хорошо, а у нас студийный звонок, слушаем его. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Дмитрий Николаевич зовут.
Слушаем, Дмитрий Николаевич.
Значит, у меня опыт в этом плане приличный тоже. Вот на сегодняшний день уже где-то 30 лет я как в рюмки не беру в руки.
Молодец.
Вот. Как это получилось?
Да.
Это зависит от самого человека. Я, наверное, потому что скорпион по зодиакам. И посмотрел, что у меня воля сильная. Вот как. И когда, значит, поставил себе задачу такую, я пошел в церковь, поставил иконе Богоматери три свечи, попросил у нее помощи, чтобы она мне, как сказать, в моих поступках помогала при мне. Но я верю в Бога, будем говорить так.
Ну, понятно.
Вот. И с этим я пошел в путь, так сказать, в новый. И сам себе пригрозил, если я только возьму рюмку в рот, то я себя обязан лишить жизни. Вот такая была у меня вот такая задача.
Установка-то у вас очень строгая была.
Да, и вот на сегодняшний день, слава Богу, мне уже 81 год, я не беру этого в руки. И постоянно, ну, где такие возможности есть, я подсказываю, что это просто вроде главное сделать первый шаг и не в сторону больше. То есть не брать рюмку и никогда.
Это замечательно. А скажите, Дмитрий Николаевич, ваша семья страдала, когда вы пили? Боролась за вас? Просила, уговаривала не пить?
Конечно же, как у каждых. Как у каждых. И я и обещал это делать. Вот.
30 лет обещали. Вдруг... Да. Сколько лет пили-то? Это 30 лет вы сейчас не пьете. А сколько лет пили? Сколько обещали?
Я в 51 год это, как сказать, сам себе приказал. И вот на сегодняшний 81 год уже, так сказать, вот в октябре будет...
Ну, молодец, очень хороший пример. Спасибо, Дмитрий Николаевич, что вы нам позвонили. Вот смотрите, оказывается, человек сам может взять себя в руки.
Ну, в книге «Анонимных алкоголиков» приводится такой пример, который приводил Карл Густав Юнг в свое время, что во всех религиях бывают моменты перерождения, когда человек меняется и бросает пить. Это бывает там и в православии, ну, во всех видах религии, когда это приходит. Но, к сожалению, это бывает очень редко, чтобы человек к этому пришел вот так вот, как вот этот вот человек. Я тоже знаю там 2-3 таких людей, которые с помощью веры, будучи глубоко, ну, находясь в вере, они получили то, как бы свыше ту силу, которая им и помогла. Но, к сожалению, без помощи людей это достаточно редко бывает. И вот как раз анонимные алкоголики, они являются вот этим передаточным звеном между, так сказать, высшей силой и страдающим алкоголиком. Они сами это прошли, и они сами могут это все рассказать.
Я знаю, что анонимные алкоголики работают по программе «12 шагов». Вы назвали, что первый шаг – это признать себя алкоголиком и прийти, начать лечиться, начать выздоравливать, да? 12-й шаг уже пройден, Валерий, у вас?
В принципе, это программа «Стиль жизни». Когда я пришел на группу, я увидел ребят, выздоравливающие такие ребята, сидели в галстучке, и представляются, я Коля алкоголик, я Сережа алкоголик, я там Мария алкоголик. Я думаю, какие алкоголики они? И я только пришел с наркологией, меня колотит, трясет, у меня нету денег прокормить семью, как не знаю что. Вот такие вот, еще 90-е годы же были. И когда я просидел 3 часа, что-то все равно у меня подсознание залезло. Я прихожу, когда домой, тогда же сотовых телефонов не было. Мне жена бывшая спрашивает, ну, сейчас мы с ней не живем. Она говорит, ты где так долго был? Ну, естественно, у нее страхи, думает, опять забухал, все прочее, прочее.
Конечно.
Я говорю, я теперь там всегда буду. Вот сейчас я 25 лет хожу уже с лишним, 22 года я остаюсь чистым, трезвым. Но алкоголь, вот 5 глава там и говорит, она хитрая. Алкоголь хитрый, властный, коварный, сбивающий с толку. Ну, я 9 месяцев не пил, думаю, ну что, в чай маленько поподливаю. Ну и поподливал, и так же ушел дней на 10.
То есть
да.
Год и 9 месяцев не употребляли, решили в чай добавить.
Да,
и этого хватило?
Хватило только так.
И насколько ушли в запой снова?
Ну, так же 5-7 дней, но я почему спасал? У меня, я шел добровольно, я хотел, вот же третья традиция, вот мужчина, который сказал, 30 лет он не пьет.
Да.
Это однозначно, я ему дам ответ. У него желание бросить пить. Также его и родственники, он говорит, с ним разговаривали и прочее. Я всегда шел в наркологию, вылезти оттуда. Не было самоанализа, в голове было какое-то самокопание. Что-то со мной происходит. Я когда пил, мне денег не жалко было. Мне было жалко мое состояние, почему со мной вот это происходит. Я еще раз повторюсь, это психическое заболевание, болезнь души, разума и тела. Никуда от нее не денешься. Она и сейчас во мне сидит.
Вот вы как раз сказали, что вы уже не употребляете почти 20 лет.
22.
Даже 22. Мария, 9 лет. И вы все равно всегда себя называете алкоголиками. Зачем? Неужели это вам нравится? Это же так некрасиво. Я алкоголик. Мне кажется,
давайте
это...
я же отвечу сразу.
Ну, давайте.
Это раньше, когда я вот... У нас как бы вот это... 70 лет нас воспитывали, там ЛТП и прочее, там была распущенность, алкоголик, он распущен, он такой-сякой. А болезнь-то, она на регалии не смотрит. Вот сейчас даже проанализируйте своих близких. Он или в должности какой-то, или в чем-то, он спивается. И вот, в принципе, я вот сейчас думаю, что вот я, наоборот, счастлив, что я узнал себя благодаря вот этой программе. Я только тут я узнал себя, что я есть и что я должен делать. Я никакой ответственности не нес, когда я бухал. Сейчас я в первую очередь я должен нести ответственность перед самим собой. Как-то вот с женой, ну, сейчас новая жена, разговариваем с ней. Валера, а ты ради бы меня бросил пить? Я говорю, не, Света, а почему? Я говорю, ради себя я бросил пить-то. Если я не пью, значит, нам с тобой обоим хорошо. Если я запью, забухаю, ты же убежишь. Трезвость-то нужна в первую очередь мне, а не тебе.
Угу. Я хотела бы добавить еще такой момент. То есть, когда жизнь, вот, получается, ты начинаешь жить трезво, да, то есть и у тебя складывается некая иллюзия того, что ты уже как бы превращаешься в здорового человека, и жизнь идет своим ритмом, и как будто бы это всегда было так. Возвращаясь на собрание, то есть особенно когда ребята-новички приходят, понимаешь, что на самом деле, то есть они ничем не отличаются от меня. То есть я прекрасно понимаю, то есть называя себя алкоголиком, я прекрасно понимаю, то есть, что болезнь есть, она во мне, и она никуда не денется. Эта болезнь неизлечима, то есть она пожизненна, как приговор.
То есть такой вот, как, скажем, ярлык нужно носить пожизненно, чтобы никогда не забыть, откуда вы пришли. Да? Мы сейчас будем завершать разговор. И я думаю, что вы жалеете о том времени, которое потеряли вот в этом беспробудном пьянстве. Сколько-то, может быть, успели сделать. Вы, может быть, родите еще ни одного ребенка. Может быть, и семья бы сохранилась. В общем, мы очень много теряем, чтобы потом прийти в какое-то здравое, осознанное состояние. Жалко, наверное, этого. Сергей Владимирович, завершать будем сейчас разговор. Есть люди, которые нас, наверное, слышали и думали, надо бы к вам сходить, надо бы побывать у вас, послушать. Может быть, поможете. Назовите еще раз телефон, назовите все адреса, чтобы люди записать успели.
Ну, телефон, на котором вам все адреса и расписание всегда скажут, это 8-964-273-64-99. С 13 до 21 часа это дежурные у нас находятся по адресу бульвар Постышева, 5, с торца, там большое помещение нашего клуба, можно туда прийти, попить чай, поговорить и об этом узнать. И второе помещение у нас на Маяковского, 5, это на райсовете, там тоже, туда тоже можно подходить. Ну и все, да.
В общем, мы поняли. Угу. Телефон назван, давайте мне его, ваш телефон, и кто будет обращаться, я всем буду его называть. Мы завершаем разговор. Я желаю вам полнейшего выздоровления и только счастья. И думаю, что разговор состоялся, он был полезен для тех, кому такая помощь нужна. И если мы кому-то поможем, но слава Богу. Это была программа «Акценты». В ней принимали участие руководитель Байкальского центра поддержки трезвости Сергей Солдатов, а также анонимные алкоголики Мария и Валерий. Вела программу Надежда Кузнецова и помогала мне звукорежиссер Ольга Лисунова. Всего доброго, будьте здоровы.